Глава вторая. Нет, надо все же постараться не писать то и дело «Хей-хо». «Хей-хо». Родился я как раз тут, в Нью-Йорк-Сити. Тогда я еще не был нарциссом. Меня окрестили Уилбур Рокфеллер Свейн. Более того, я был не один. У меня был разнояйцевый близнец женского пола. Ее назвали Элиза Мелон Свейн. Крестили нас, кстати, в больнице, а не в церкви, и не было толпы приглашенных родственников и близких друзей. Дело вот в чем. Мы с Элизой были такие уроды, что родители нас стыдились. Мы были чудовища, выродки, и все надеялись, что мы долго не протянем. У нас было по 6 пальчиков на каждой крохотной ручонке и по 6 пальчиков на каждой маленькой ножке. И лишние соски у нас тоже были, по паре на брата. Мы не были безмозглыми монголоидами, хотя волосы у нас были жесткие и черные, типичные для монголоидной расы. Нет, это было что-то новое, невиданное. Мы были неандерталоидами. С самого детства мы напоминали взрослых ископаемых, обезьяноподобных людей, массивные надбровные дуги, срезанные лбы, челюсти, как у бульдозера. Считалось, что у нас нет никакого интеллекта и что мы умрем, не дожив до 14 лет. Я-то жив и бью хвостом, благодарствуйте. Элиза тоже была бы живехонька, уверен, если б не погибла в возрасте 50 лет под оползнем на окраине китайской колонии на планете Марс. Хей-хо. Нашими родителями были 2 глупеньких, хорошеньких, очень молоденьких человечка, которых звали Калеб Мелон Свейн и Летиция Вандербильт Свейн, урожденная Рокфеллер. Они были сказочно богаты и происходили из американских семейств, которые едва не погубили планету, увлекшись какой-то идиотской детской игрой. Они, как одержимые, превращали деньги в энергию, потом энергию обратно в деньги и опять деньги в энергию. Калеб и Летиция сами по себе были безобидными существами. Отец отлично играл в трик-трак и был, говорят, сносным фотографом. Мать была деятельницей Национальной ассоциации просвещения цветных. Они никогда не работали. Оба так и не окончили колледж, хотя пытались. Они очень мило писали и умели мило говорить. Обожали друг друга, стеснялись, что так плохо учились. Они были добрые. Я не могу упрекать их за то, что они были так потрясены, когда от них родились 2 чудовища. Дать жизнь таким монстрам, как я и Элиза, да от этого любой свихнется. Калеб и Летиция, между прочим, исполняли свой родительский долг нисколько не хуже меня самого, когда пришла моя очередь. Я был абсолютно равнодушен к собственным детям, хотя они были нормальные, как все люди. Может, мне было бы даже забавнее возиться со своими детишками, будь они чудышками, как Элиза и я. Хей-хо. Юным Калебу и Летиции посоветовали не травить себе душу и не подвергать опасности мебель, пытаясь вырастить нас с Элизой в Черепашьем заливе. Умные люди сказали, что мы им такие же близкие родственники, как свежевылупившиеся крокодильчики. Калеб и Летиция, послушав советчиков, поступили гуманно. Конечно, то, что они сделали, влетело им в копеечку, и притом попахивало средневековьем. Наши родители не схоронили нас в частной клинике для таких, как мы. Вместо этого они заточили нас в жутком старом дворце, который получили по наследству, посередке 200-акрового яблоневого сада, на верхушке горы близ деревни Гален в штате Вермонт. Там 30 лет никто не жил. Туда привозили плотников, электриков, водопроводчиков, которые должны были создать что-то вроде рая для меня и Элизы. Все полы были сплошь покрыты коврами, а под ними шла толстая резиновая прокладка, чтобы мы не ушиблись, когда будем падать. Столовую обложили кафелем, а в полу сделали стоки. Так удобнее будет мыть все, включая нас самих, прямо из шланга после того, как мы поедим. Было и кое-что посерьезнее. Два сплошных забора, забранных поверху колючей проволокой. Первый забор окружал яблоневый сад. Вторым обнесли дом, чтобы уберечь нас от любопытных взглядов рабочих, которых приходилось время от времени пускать в сад, обрабатывать яблони. Хей-хо. Прислугу взяли местную. Наняли повара. Наняли двух уборщиц и одного уборщика. Наняли двух опытных нянек, которые нас кормили, одевали, раздевали и купали. Я лучше всех помню одного слугу. Уизерса Уизерспуна. По совместительству охранника, шофера и мастера на все руки. Мать его была из Уизерсов, а отец был Уизерспун. Так что все они были простые деревенские люди, и никто, за исключением Уизерса Уизерспуна, который служил в армии, никогда не выезжал из Вермонта. Собственно говоря, они редко выбирались дальше, чем за 10 миль от Галлена, и все были в той или иной степени родства. Это был вынужденный инбридинг, как у эскимосов. Само собой, они приходились дальними родственниками и нам с Элизой, ведь наши вермонтские предки некогда тоже много лет блаженно плескались в том же мелком генетическом прудочке. Однако по тогдашней американской мерке вещей они приходились нам такой же родней, как карась орлу, ведь наша семья превратилась в покорителей мира и мультимиллионеров, хей-хо. В общем, нашим родителям не стоило большого труда купить верность и преданность этих живых ископаемых из прошлого нашей семьи. Им назначили скромное жалование, которое им казалось царским, при неразвитости и примитивности тех долей мозга, которые связаны с умением делать деньги. Их разместили в удобных квартирках в самом дворце, поставили им цветные телевизоры, им разрешили есть в волю, и все за счет наших родителей. Работа у них была пустяковая. Мало того, им не приходилось особенно затруднять себя, принимая решения. Думать за них должен был молодой практикующий врач, доктор Стюарт Роулингс Мотт, который жил в деревушке и должен был навещать нас каждый день. Доктор Мотт, человек унылый и замкнутый, был сам из Техаса. До сих пор не могу понять, что его занесло в такую даль от родных мест и от всех родичей, лечить жителей эскимосского поселка в штате Вермонт. Вот любопытное примечание к этой истории, хотя, возможно, оно и не имеет исторического значения. Внук доктора Мота будет королем Мичигана, когда я останусь на второй срок президентом Соединенных Штатов. Что-то мне опять икается, хей-хо. Торжественно клянусь, если я доживу до конца этой автобиографии, я ее перечитаю еще раз и вычеркну все хей-хо, хей-хо. Между прочим, в доме была автоматическая система тушения пожаров и сигнализация на окнах, дверях и световых люках. Когда мы подросли и стали еще страхолюднее и вполне могли бы сломать человеку руку или оторвать голову, в кухне установили громадный гонг. К нему подсоединили вишнево-красные кнопки, расположенные в каждой комнате, и по всем коридорам через равные промежутки кнопки светились в темноте. Кнопку следовало нажать только в том случае, если бы мне или Элизе вздумалось поиграть в смертоубийство. Хей-хо!